Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
«Радио Спутник» в эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Привет.
Ключевые темы этого дня разбираем, подробно освещаем. У нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, естественно, в прямом эфире. Капитолий заблокирован. Двое офицеров ранены. Подозреваемый находится под стражей после того, как неизвестный на автомобиле врезался в заграждение. Это сообщение полиции. Но здесь нужно, конечно, смотреть, что происходит прямо сейчас, потому что обновления сыпятся каждую минуту.
Да, вот есть обновление от Fox News о том, что подозреваемый вышел из машины с ножом и был застрелен полицией. Ну, так, во всяком случае, сказал один из офицеров корреспонденту Fox News. Что еще можно сказать, что ФБР в Вашингтоне написал в Твиттере, что поддерживает полицию Капитолия, и что это ведомство подключилось к расследованию инцидента, где неизвестный на машине протаранил КПП. Это как раз то КПП, куда в основном заходят сенаторы и служащие для работы в этом здании.
В общем, много ресурсов ведут прямо сейчас прямую трансляцию с места. Несколько улиц перекрыты после этого инцидента. А к нашей беседе подключается руководитель «Спутник США» Миндия Гавашили. Миндия, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что нового известно, что это был за человек, чего, может быть, добивался? Есть какие-то подробности новые?
Мы пока не знаем ничего о подозреваемом. Единственное, что известно, это то, что он доставлен в госпиталь. Так же, как и двое полицейских, которые, как утверждается, получили ранения после того, как водитель не остановил машину, несмотря на предупреждение, попытался протаранить ворота, которые вели к северному входу в Капитолий. Полиция открыла огонь, подозреваемый получил ранение. Сейчас непонятно, насколько они серьезные, угрожает ли его жизни что-нибудь, но все трое, и двое полицейских, и подозреваемый сейчас находятся в госпитале. И, как вы и сказали, комплекс зданий Капитолия, то есть не только само здание Капитолия, но и прилегающие улицы, они сейчас оцеплены полицией. Даже вертолет был направлен прямо к зданию Капитолия, он приземлился для того, чтобы эвакуировать одного из раненых. Сейчас там находится большое количество правоохранителей, и, как вы сказали, ФБР подключилось к расследованию, и сейчас они, собственно, и занимаются выяснением причин происшедшего, потому что сегодня, в общем-то, даже никого из сенаторов и конгрессменов в здании Капитолия самого не было. Дело в том, что они сейчас разъехались по округам и работают на местах. Поэтому, если это был теракт, который был направлен против законодателей, то, ну, это странно тогда, потому что в здании Капитолия находились только сотрудники аппарата.
Расскажите, пожалуйста, я уж прошу прощения, а как общее настроение, общее понимание, есть какой-нибудь страх или что люди напуганы? Потому что периодически приходят сообщения, что в Вашингтоне там кто-то пробрался либо там на лужайку к Белому дому, либо попытался преодолеть заграждение, либо вот, ну не буду говорить часто, но периодически. Насколько люди привычны, насколько, грубо говоря, регламенты отработаны и все, ну как сказать, под контролем?
Вы знаете, вот сообщения о том, что кто-то пробрался на лужайку Белого дома, они раньше приходили с достаточной регулярностью, просто потому, что публику пускали прямо к ограждению вокруг Белого дома. Если вы знаете Вашингтон, то Лафайет Парк, который находится перед Белым домом, он всегда был открыт для публики. И там днем можно было всегда увидеть людей, с одной стороны, на ланче, прямо если погода позволяла, на скамеечках, а с другой стороны, там всегда происходили какие-то протесты.
А вот скажите, пожалуйста, а вот акции, но... Капитолий был же укреплен в январе, а вот есть сведения, что он как раз вот недавно сняли вокруг него один периметр охраны и меры ослабили.
Да, но мы все знаем, почему в январе было усилено.
Да, почему ослабили?
После того, как... потому что в этом уже не было необходимости, как вы считали. Потому что тогда меры были все-таки чрезмерные, и это признавали все. В город были введены несколько десятков тысяч вооруженных солдат Национальной гвардии, которые патрулировали не только окрестности Капитолия, но и весь центр Вашингтона. Были перекрыты все улицы, автомобильное движение было практически парализовано. На улицах были броневики, хаммеры, солдаты с автоматами наперевес. То есть это не выглядело как нормальный, привычный всем жителям город. И сами жители очень скоро начали возмущаться, потому что, ну, во-первых, невозможно было добраться до рабочих мест у тех, кто все-таки работал, несмотря на пандемию. Во-вторых, ну, это просто действительно походило на какую-то осажденную крепость, а не на мирный город. Поэтому снятие этих ограничений добивались многие, в первую очередь, сами жители Вашингтона. То есть вполне достаточно иметь некий периметр вокруг Капитолия, необходимый для безопасности, который всегда там, собственно, и был. При том, что Капитолий тоже достаточно открытый, к нему всегда можно было подойти достаточно близко. Но сейчас даже подходы к Капитолию были перекрыты, и тем не менее, вот, как мы видим, случился этот инцидент. Но, опять же, я не хочу забегать вперед и говорить о теракте, пока это не подтверждено официально, просто потому что, как я и сказал, было бы странно устраивать теракт в тот момент, когда в Капитолии даже законодателей-то не было.
Спасибо вам большое за сообщение прямо с места событий. Руководитель «Спутник США» Мендия Гвашили в эфире «Радио Спутник». Естественно, как только какие-то детали, мелочи, подробности будут поступать, обязательно обо всем расскажем у нас в телеграм-канале, у нас на сайте radiospootnik.ru и в прямом эфире. ФБР объявило в розыск россиянина по фамилии Коршунов, которого подозревают в хищении сведений, которые, в свою очередь, представляют собой коммерческую тайну в США.
ФБР утверждает, что он работал в одной из российских государственных компаний, одновременно являлся сотрудником службы внешней разведки Российской Федерации. И вот в период между 2013 и 2018 годами он вступил в преступный сговор и попытался похитить у американской авиационной компании сведения, которые составляют коммерческую тайну. То есть это не новое дело. Оно развивалось в течение некоторых лет, а вот сейчас его объявили в розыск, вот внезапно, да. По сообщению ФБР, его работа состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с Объединенной двигателестроительной корпорацией. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации. И благодаря его деятельности как раз и некоторые двигатели российского авиационного двигателя ПД-14 были сделаны. Вот и Коршунова задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя по запросу США. И затем он... Итальянский суд отпустил Коршунова под домашний арест обязательством носить электронный браслет. На время процесса он поселился в съемной квартире в Неаполе. Но в конце декабря итальянский суд постановил экстрадировать россиянина в США. Однако экстрадиции добивалась и Россия, где он обвиняется в мошенничестве, и в конце концов России в этом споре удалось победить. Комментирует политический аналитик Павел Шипилин.
Напряжение между Соединенными Штатами Америки и Россией будет нарастать, причем инициатива будет принадлежать Соединенным Штатам. Они стараются разрушить отношения до основания. Обострение ситуации идет по всем азимутам, и в том числе по линии шпиономании. Как правило, между разведками существуют вот такие негласные договоренности. Вы поймали нашего, мы поймали вашего. Здесь другая задача. Здесь разворачивается серьезная такая информационная кампания. Здесь идет просто вот принижение уровня, принижения градуса до каких-то таких полухулиганских выходов.
Вот как раз и чтобы вызволить Коршунова из вот этой вот ловушки, которую ему расставила ФБР, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск России. Ему вменили там мошенничество в особо крупном размере. По обвинению ему грозит до 10 лет заключения. Таким образом, так как преступления в России, якобы преступления в России были совершены до того, как он работал в США, то итальянский суд учел все обстоятельства и все-таки выдал его в Россию, и он в конце, в августе прошлого года вернулся в Россию. Вот такая вот хэппи-энд.
Ну, я не знаю, насколько это хэппи-энд, потому что в истории действительно замешано очень многое, и якобы похищение коммерческой тайны, и те самые авиационные двигатели ПД-14, и, соответственно, вот эта ситуация с тем, что из разных стран требовали от Италии выдачи, в итоге отправился в Россию. Посмотрим, как будет, конечно, ситуация развиваться. Мы продолжим. Совет национальной безопасности и обороны Украины в отношении 11 российских компаний ввел санкции. Причем среди этих компаний находится и Россотрудничество. Ранее было сообщение от президента страны Владимира Зеленского о том, что будут персональные санкции в отношении тех, кто причастен к контрабанде. Ну и вот про эти 11 компаний дополнительно есть сообщение. Также 68 еще организаций, которые связаны с лицами, которых, опять же, обвиняли в причастности к контрабанде, также они попали под санкции. В общем, ширится...
Контрабанде чего, интересно?
Ну, вот так уточняется контрабанде. Вообще, хороший, кстати, вопрос относительно чего. Мне кажется, здесь же может быть вопрос еще и касаться тех моментов, которые раньше были, как сказать, легальными, то есть продавались, провозились, банальный, нормальный, извините слово, банальный бизнес. Теперь, учитывая, что определенные ограничения, которые введены в взаимоотношении между странами, что-то провозить, видимо, нельзя. Поэтому этот список, да, вот список, я имел в виду, хотел сказать, что количество санкций из Украины по отношению к России продолжает нарастать.
Ну,
вот еще набор, связанный, да, с контрабандой. Контрабанда — вопрос серьезный. Главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторг России Павла Серватинского арестовали по делу о превышении полномочий.
По версии следствия, он незаконно выделил 13,5 миллионов рублей одной из компаний. Это компания «Исток» из Кабардино-Балкарии. Это произошло еще в 2018 году. Генеральный директор этой компании подал в Минпромторг пакет документов о якобы произведенных фирмой научно-исследовательских и конструкторских работах, связанных с приоритетными направлениями промышленности в рамках комплексных инвестиционных проектов. А вот как раз вот такие проекты и финансируются правительство, и затраты на них государство компенсирует. Документы компания подала в рамках конкурса, однако следствие считает, что несмотря на то, что Павел Серватинский принял решение выделить им субсидию, он знал, что эти документы не фальшивыми, и есть там многие недостатки в оформлении этих документов. Вот всего соглашение с этой компанией предусматривало выделение субсидий на 50 миллионов рублей. Это был только первый транш. Компания, во-первых, предъявила поддельные документы, потом сокрыла задолженность под налогом. И вот, зная все равно деньги были выделены, и все эти документы Серватинский подписывал единолично.
Вообще, вот удивляешься, каждый раз, когда, конечно, приходит такое сообщение, схожее сообщение, ну, возникает тоже логичный вопрос, мол, а почему вот только так выборочно, якобы, ну, такие претензии, может быть, даже предъявляются, вот почему, мол, против отдельных людей возбуждаются дела, против других нет. Ну, в конечном счете-то вот оно потихонечку доползает до каждого из, и если есть у кого-то желание или понимание отсидеться, думая, что, ну, раз уж подобные дела вот на данный момент обошли человека, занятого в коррупционной деятельности, или превышением полномочий, очень важный, действительно, очень серьезный момент, обошли с народ, не значит, что через день, через два будет точно так же. И все, соответственно, можно будет каким-то образом избежать наказания. А так вообще за последние полгода это пятое задержание сотрудников Минпромторга.
Мне вот, ты знаешь, мне больше интересно не задержание, а в конце концов эти задержания привели к какому-нибудь обвинению или аресту. Мы часто говорим об этом, но возможно, что эти люди были оправданы. И еще один важный вопрос, удалось ли вернуть эти деньги в бюджет.
Тоже правильный момент, да. Поэтому продолжаем за этим следить и обо всем обязательно рассказываем у нас на сайте, у нас в соцсетях или в прямом эфире. Британский, не российский. Международная сеть хакеров Anonymous рассекретила данные о деятельности МИД Великобритании, направленные против России. Финансирование образовательных, частных и некоммерческих фондов, которые работают по всему миру и сотрудничают с разведкой МИ-6, проводилось через правительственные программы.
Согласно представленным хакерами документам, дипломатическое ведомство, а именно специальный департамент в составе МИД Великобритании, который так и называется CDMD, он ведет работу с борьбу с кремлевской пропагандой и дезинформацией. И он, по их информации, тесно работает со службой внешней разведки МИ-6. Также хакеры заявляют о причастности этой организации к гуманитарным программам не только британского правительства и МИД, но и также контрразведки МИ-15, МВД, Минобороны Британии и США. В общем, все вместе работают на то, чтобы противодействовать дезинформации. Но работают как? Вот давай поподробнее.
Да, только в 2017 году на деятельность этого самого департамента выделили 100 миллионов фунтов стерлингов. И это до 20% общего бюджета в английской валюте. Для объяснения налогоплательщикам, на что тратятся бюджетные средства, было заявлено, что они выделены были на борьбу с кремлевской пропагандой и дезинформацией. Ну, вообще, всегда к такому моменту нужно подходить с точки зрения, как тратятся деньги и насколько это бюрократически выгодно ситуация.
Вот
здесь
еще
сошлось.
Да, важный момент, что важную роль играет Британский совет, это известная общественная организация, она действует еще с 1934 года. И, по-моему, во всех странах, практически во всех странах, не только бывших странах СССР, проводятся образовательные программы, культура, искусство поддерживается, школы, всякие институты. И вот как раз хакеры выяснили, что эта организация курируется как раз вот и разведчиками из МИ-6, и, возможно, там даже они работают. Они проводят тренинги для журналистов, для воспитания правильных чувств. Это такая цитата, да. Правильных чувств среди граждан СНГ. Избавляют от российской идентичности людей. Ну и вот даже было заявлено, что они ищут и поддерживают в европейских странах русскоязычную молодежь, которая могла бы транслировать свои мысли на страны бывшего СССР. Вот, комментирует эксперт по конкурентной разведке, член Международного сообщества профессионалов конкурентной разведки Евгений Ющук.
То, что потом становится вылизанной такой причесанной версией и подается публично, после согласования с политическими структурами, с игроками, с различными, зачастую более цинично, откровенно и иногда даже диаметрально противоположно в документах ведомственных, внутренних. Это один момент. И второй момент, там могут всплывать деньги и могут всплывать фамилии, которые являются достаточно широко известными. Я думаю, что вот такие анонсы делаются с целью в том числе подогреть интерес, чтобы больше людей потом это прочитало. Ну а так ли это на самом деле, увидим, когда выложат.
Ты знаешь, у меня вообще никаких сомнений, никакой новизны эта информация не принесла, потому что мне казалось, и так понятно, всем известно, Британский совет действует в своих интересах. И, ну, то, что он сотрудничает.
Вы помните, что происходило и какая резонансная история была, когда деятельность немножечко вдруг раз и в России подсократили у Британского совета? Сколько возмущений было, что якобы и культурные, и прочие, и другие связи. Вот, глядите, что-то куда-то все девается. А я так с вами-то абсолютно согласен. Если есть такая схема, она, безусловно, будет рабочей. И я абсолютно уверен, что в таком направлении надо бы, наверное, каждой стране действовать. Другое дело, где-то происходит открыто, где-то эффективно, где-то не очень. Ну, где-то вот хакеры помогают что-то такое рассказать об этом более открыто. В Возрождение сервиса Рутюб, говорят, грядет. Причем в очередной раз, хочется от себя уже добавить, видеохостинг объявил о перезапуске, обещают монетизацию контента. Просмотр видео без регистрации, это, кстати, между прочим, не шутка, это наболевший момент после того, как они провели ребрендинг. В предыдущий раз они абсолютно закрылись для тех, у кого нету логина, пароля от сети. Я вот лично свой, как потерял тогда логин, пароль, так мне его и не восстановили. А контента у меня туда было залито прилично. Прям даже обидно.
Кроме того, на сайте полностью переработали интерфейс, улучшили навигацию, добавили новые цветовые решения и возможности управления контентом. Как ты уже сказал, что можно смотреть без регистрации, загружать видео через встроенную студию, тематические плейлисты, а также можно монетизировать контент. Можно и рекламу размещать, и донаты делать, и подписки платные.
И ну такая... вот разве что в цветовом смысле оно поменялось. Я так сейчас зашел, посмотрел. Нет, нужно будет, конечно, потом залезть, посмотреть, что и как. Самое главное, что плеер, если они хотят, наладили, потому что на редкость был громоздкий, неудобный, медленный, тяжелый, еще и не открывался очень, ну, открывался очень медленно, и потом, ну, и про тот факт, что сейчас без рекламы, увы, никуда не зайти, и в процессе просмотра видео эта реклама будет появляться, здесь уж, наверное, говорить лишнее.
Еще разделы с подкастами, образовательным контентом, трансляциями.
В общем, все, что актуально
можно
было за последние несколько лет.
Можно запускать стримы. Все сделали сразу, да.
Все сразу, да. Все, что мы
хватались. Не знаю, чего ждали. А еще в третьем квартале этого года можно будет продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. И еще планируется перезапуск мобильного приложения. То, что ты просил, пожалуйста. Приложение для Smart TV и доработка функции управления.
Я для Smart TV не просил.
Нет, ты работал. Перезапуск мобильного приложения и доработка функции управления контентом, рассказывает руководитель лаборатории комьюнити Влад Титов.
Но он был не моден среди нашей аудитории, потому что западная сеть YouTube была моднее. Ну и, конечно же, добавим туда еще наличие всемирного контента, которого, естественно, гораздо больше. Но сейчас мы же говорим о перезапуске YouTube или перезапуске Рутуба не потому, что все прекрасно, а потому что YouTube стал очень некорректно себя вести по отношению к частным лицам и к средствам массовой информации российским. Стать моднее YouTube Рутуб не сможет. Но он может стать не менее удобным, доказать это на практике. И вот наши государственные сервисы, они научились конкурировать не модностью, а удобством. Ну вот, например, портал госуслуги.
Вот я абсолютно согласен с госуслугами, но если мы говорим про Рутуб и Ютуб, вот тут вообще не в модности дело. Тут как раз именно в том самом удобстве. «Газпром Медиа» в свое время на Рутуб огромное количество своего эксклюзивного контента из телеканала ТНТ, например, с пятницы, если я правильно помню, переносил, что посмотреть можно только там. Сериалы, например, какие-то появлялись ТНТ-шные эксклюзивные, очень хорошие, кстати, качественные. И вот здесь, кстати, уместно слово «модный». Их можно было посмотреть только на Рутубе. Но в конечном счете они вот этот провели ребрендинг, поменяли тогда. Вот еще назывались они после этого «Лист», по-моему, .ру. Ну и, соответственно, учитывая, что ТНТ в конечном счете телеканал начал активно продвигать YouTube, как раз свой канал, можно показать, что не устраивало их самих. Очень вот хочется, знаешь, чтобы вот да. Это удобство действительно пришло.
Не хватает все равно чего-то, не хватает какой-то фишки, чтобы я перешла на Рутуб.
Не хватает, да. Ну вот во многом, да, будет зависеть очень от разного. И от наличия различного контента, и от удобства. Вот за это прям очень хочется порадить. Ну и что, самое главное, новость года, «Дом-2» возвращается. На телеканале «Ю» перезапустят это реалити-шоу и будут вести его все те же самые лица. Все ведущие, и Ксения Бородина, и Ольга Бузова, и Кадони, и Черкасова, и Орлова еще была у них, я правильно помню.
Радостная новость для многих. Давай послушаем, поделился с нами радостью бывший участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков.
Хочу вам сказать, что я очень счастлив, что «Дом-2» возвращается, пусть даже на канале «Ю». Это очень здорово, что легенда жила. Проект, который сделал миллионы людей счастливыми, которые, несмотря на какие-то свои трудности, прилипали к экранам телевизоров и испытывали эмоции неподдельные вместе с героями реалити-шоу «Дома-2». И теперь у них снова появится возможность, пусть даже в каком-то, может быть, другом формате, вновь прикоснуться вот к этому шедевру. Зрителей же не обманешь, значит, им нравится еще.
Можно со Степаном немножечко поспорить, учитывая, что закрывалось-то все. Именно как раз из-за того, что рейтинги очень резко снижались. Потенциал-то огромнейший, действительно, и охват у телеканала хороший, и та самая модность есть, и контент вроде свежий, причем каждый день, но при этом рейтинги шли вниз, да, что-то было не так.
Проект получит название «Дом-2. Новая любовь». Выпуски будут транслироваться утром и вечером на протяжении 2 часов. Ну и заодно, наверное, все узнают, что какой-то телеканал Ю существует, потому что я вот первый раз о нем услышала сегодня в связи с новостью как раз про «Дом-2».
Это тоже, если я правильно помню, один из бывших телеканалов, который переименовался и тоже получил сам ребрендинг. Это новое модное слово недавно, вот относительно недавно
проходило. Ты
знаешь,
вот планировали еще раньше начать трансляцию, но съемки все время откладывались и были сорваны. Они должны были начинаться на СТС Лав, но вот видишь, все-таки все хорошо закончилось, и нашли другую площадку, на которой будет транслироваться для фанатов.
Сейчас время такое, за раскрученным брендом, за тем контентом, который есть, а там, безусловно, был контент, причем каждодневный, готовы сервисы гоняться, и площадки, и телевизионные каналы гоняются не только в нашей стране, это всемирный, как это сказать, процесс, наверное. И за этим вот будем наблюдать, опять же. А кто-то, возможно, можно, да, посмотреть на своих любимых героев.
А кто-то в первый раз посмотрит.
А кто-то и в первый раз, безусловно, получит нового зрителя телепроекта. Елена Глещинская, Алексей Красильник, студия «Лен». Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».